Иван Васильевич Черных. Роман «Правый пелинг». Часть первая. Глава первая. 27 июня 1941 года. Боевой вылет с бомбометанием по Бухаресту. Из летной книжки Федора Меньшинова. Пятые сутки коротали летчики под крыльями бомбардировщиков, томимые жарой, не спадавшей даже после захода солнца, и ожиданием первого боевого вылета, первой встречи с опасностью. Каждый понимал, что кто-то с задания не вернется, и что этим кто-то может оказаться его экипаж или лично он. Темнота надвигалась медленно, как-то нехотя, а зарево пожара над Севастополем разгоралось все сильнее и поднималось все выше. Его отблески долетали сюда, на Сакский аэродром, и зловещими кровавыми бликами вспыхивали на крыльях и фюзеляжах самолетов. Майор Меньшинов закончил обход рассредоточенных и укрытых маскировочными сетками бомбардировщиков. Время от времени командир покидал оборудованный в землянке КП, чтобы переброситься несколькими фразами с членами экипажей, разрядить нервное напряжение, и вернулся к потрескивающей газовыми разрядами рации, к загадочно молчавшим телефонам. Пятый день идет война. Пятый день полк находится в боевой готовности. Летчики и штурманы, воздушные стрелки и радисты, инженеры, механики, техники, мотористы ни днем, ни ночью не покидают аэродром, ждут команды на вылет. И если в первый день настроение у летного состава было боевое, даже, можно сказать, приподнятое, то теперь Меньшинов видел, как потускнели лица многих. Притух задорный азартный огонек в глазах, поубавилось в разговорах острот, шуток. Причина понятна. Немецкие летчики хозяйничают в небе. На глазах всего личного состава сбили двух истребителей из соседнего полка, а бомбардировщиков поджигают, как фанерные макеты, с первой атаки. Совсем не такая война, какой она представлялась. Совсем не такой противник. Безнаказанность фашистов, их успехи на фронте угнетающе действовали на людей, вселяли в них неуверенность. Меньшинов пытался приподнять дух подчиненных рассказами об успешных боях летчиков других частей, о том, как били фашистов в небе Испании, но чувствовал, помогает это мало. Откровенно говоря, Меньшинов и сам испытывал тревогу, неуверенность. Нет, погибнуть он не боялся, о смерти он не думал, тревожило другое. Справится ли он с обязанностями командира полка? Всего три дня назад он командовал эскадрильей, даже заместителем командира полка не был, и вдруг принять полк. Предшественника забрали на место погибшего командира дивизии. Заместитель же где-то застрял на курсах подготовки ночных летчиков. Говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Меньшинов завидовал своим товарищам, которые легко поднимались по служебной лестнице. Его же судьба не баловала. Прежде чем стать летчиком, он отслужил срочную, 3 года проработал мотористом и лишь к 30 годам окончил летную школу. Самолет он чувствовал и понимал, как живое существо, потому пилотажное дело давалось ему легко, а вот командирское... Товарищи чуть ли не каждый год получали повышение по службе, его же командиром звена назначили в 35 лет, командиром эскадрильи — в 40, и почти сразу командиром полка. Раньше он особенно не задумывался о командирских обязанностях. Учи, воспитывай, 12 человек, не войско. А вот когда ему вручили судьбы и жизни более 300 человек, он по-настоящему почувствовал всю тяжесть командирской ноши. Служба авиаспециалиста, рядового летчика, командира звена приучила его строить взаимоотношения с однополчанами на дружеской основе, и по характеру он был человеком мягким, покладистым. Должность же командира полка требовала порой суровости, быстрых волевых решений. Из опыта других командиров он знал, успех сопутствует тому, кто тверд, решителен, непреклонен. К сожалению, не все эти командиры пользовались авторитетом. Потерять же уважение подчиненных для Меньшинова было самое худшее, поэтому он не допускал горячности, даже тогда, когда следовало применить власть. Старался быть корректным, сдержанным. Подчиненные уважали его, казалось, готовы за своим командиром в огонь и в воду. Но так ли будет в бою? Трудные, томительные часы ожидания. Почему КП дивизии не дает команду на вылет? Зарево над Севастополем то ослабевало, то усиливалось. Видимо, бомбардировщики шли волна за волной. Да, преимущество гитлеровской авиации подавляющее. Не случайно немецкие военные теоретики в своих трудах доказывали решающую роль самолета в будущих войнах и сделали свое дело. Германия столько настроила бомбардировщиков, истребителей, разведчиков, что всюду в небе только они, а наши. Будто все уничтожены. Но нет же, не все. Полк Меньшинова не потерял пока ни одного самолета. Правда, он не совершил еще ни одного боевого вылета. Другие же полки именно на земле понесли большие потери. Меньшинов за день до начала войны дал команду перелететь на запасной аэродром. 18 июня к Меньшинову приехали жена с дочуркой. До этого они жили в Подмосковье, где ранее служил Федор Иванович. Он не торопился брать их в саки в предчувствии скорой войны. Об этом только и говорили. Да и фашистская армия вела себя нагло, вероломно, пол Европы уже захватила. Но Зина сама приняла решение. По случаю их приезда Федор Иванович устроил праздничный ужин, на который пригласил соседа с женой, уполномоченного особого отдела капитана Петровского, тоже до недавнего времени жившего одиноко, жена заканчивала институт в Киеве, и им довелось скоротать вместе не один вечер. Нельзя сказать, чтобы они были большими друзьями, но друг другу доверяли. В полк Петровский прибыл весной, чуть позже Меньшинова. Ранее, по его рассказам, служил в штабе округа, но за какую-то промашку был переведен сюда, на юг, и назначен оперативным уполномоченным особого отдела в полк. Он хорошо знал английский и немецкий, частенько слушал заграничные передачи. Меньшинову нравились его комментарии, его смелые со знанием дела суждения о политике государственных деятелей. В тот вечер после небольшого застолья они, оставив жен обсуждать моды сезона, удалились в квартиру Петровского. Капитан включил радиоприемник. Диктор на английском языке говорил о чем-то возбужденно, запальчиво, часто повторяя «Гитлер, Рашен». «Все о войне!» — закуривая папиросу, кивнул на приемник Петровский. Говорят, что Гитлер сосредоточил и развернул вдоль нашей границы более сотни дивизий, и что вот-вот произойдет вторжение. Ну, насчет вторжения они, пожалуй, преувеличивают, высказал свое мнение Меньшинов, хотя фашистская авиация наглеет с каждым днем, нарушает границу все чаще. А нам дан приказ не поддаваться на провокацию. Как это понимать? Как? Петровский задумчиво выпустил дым. «Такими вещами не шутят. и англичане очень уж злорадствуют. Хотелось бы им столкнуть нас лбами. С апреля вещают, что не завтра, так послезавтра Германия нападет на Советы. Сложная, очень сложная обстановка. Англичанам, несомненно, верить было нельзя. Но то, что немецкие самолеты часто вторгались на нашу территорию, летали над аэродромами, расположением войск, над военными объектами, очень и очень настораживало. И Меньшинов, пользуясь тем, что вскоре должны были начаться летно-тактические учения, 21 июня дал команду полку перебазироваться на запасной аэродром. Вот потому-то полк пока и не понес потерь. Пока. Каким окажется боевой вылет? Без истребителей сопровождения придется нелегко. Меньшинов взглянул на часы. Без 10:11. Пора было взлетать. До Бухареста, по которому должна нанести бомбовый удар его группа, лету около 3 часов, да обратно столько же, а светать начинает в начале 4-го. Значит, фашистские истребители, севшие на острове Змеином, могут и постараются перехватить бомбардировщиков. Каждая минута промедления не на пользу полку. Майор снял трубку прямого телефона с КП дивизии. Ему ответили сразу. Оперативный дежурный слушает. 21-й беспокоит. Как там обстановка? Почему нет команды? «Ждите», — сухо ответил оперативный дежурный. «Команда будет». 5-е сутки ждем, под крыльями, на голой земле. По мягким постелям соскучились, — перебил его недовольный голос командира дивизии. Привыкайте, Федор Иванович, под крыльями спать и в кабинах самолетов. Даю вам еще 2 часа и ни шагу от машин, ясно? Ясно, — ответил Меньшинов, досадуя на себя, что не выдержал, сунулся с глупым вопросом на КП дивизии и нарвался на самого комдива. Ускорить вылет не ускорил, а на заметку попал. Комдив недолюбливал тех, кто лез к нему со своими идеями, предложениями, а то, что в вопросе Меньшинова была подсказка быстрее дать команду на вылет, он, разумеется, понял. Потому и оборвал. «Даю вам еще 2 часа. Попробуй выспись. Не каждый задремать сумеет, не то состояние. И лететь придется почти в светлое время. Но комдиву перечить не станешь. Да, наверное, и не от него зависит, когда взлетать». Меньшинов положил трубку и, дав команду дежурному по аэродрому оповестить экипажи о 2-часовом отдыхе, вышел на улицу. Небо над Севастополем по-прежнему полыхало багрянцем. Где-то гудели самолеты, нудно, с завыванием, не наши. То там, то здесь, ввысь взвивались ракеты, трассирующие пули. Голова была тяжелая, хотелось спать. С раннего утра 22 июня он на ногах и, можно сказать, не отдыхал. А в полете надо быть собранным, сообразительным, принимать решения в доли секунды. Надо обязательно поспать хотя бы эти 2 часа. Майор постоял еще с минуту и направился к своему бомбардировщику. До экипажа уже дошла команда об отдыхе. Штурман, начальник связи и воздушный стрелок лежали под крылом на брезенте, положив под голову парашюты. Из темноты навстречу Меньшинову вынырнул механик. Он был задневального и отрапортовал. «Товарищ командир, экипаж находится на отдыхе». «Вижу, вижу», — остановил его жестом руки Меньшинов. «Все в порядке?» «Так точно». «Хорошо, дежурьте. В случае чего я буду в кабине». «Есть». «Товарищ командир, идите к нам», — позвал штурман. «Спасибо, в кресле удобнее». Меньшинов забрался на крыло, отодвинул колпак и залез в кабину. Опустился на парашют. Раньше, когда он садился в самолет, им овладевало удивительное спокойствие, отрешающее от всего ненужного, малозначимого. он словно бы оказывался в другом мире, загадочном, сказочно интересном. Теперь же спокойствия этого не наступало. Он откинулся на бронеспинку, закрыл глаза. Но сон не шел. Беспокойные мысли лезли в голову. Почему наши войска никак не могут собраться с силами, чтобы дать немцам отпор? Почему наша авиация бездействует? Почему? Почему? Меньшинов хотел сам найти на эти вопросы ответы и не находил. Все было непонятно, необъяснимо. Усталость все-таки взяла свое. Он задремал. Сквозь сон услышал обрывки фраз. А может, отложим? Вряд ли она дожидается. Гордецкий узнал голос Меньшинов. Дожидается, уверенно возразил второй голос. Собственно, ты как хочешь, а я все равно схожу. Кто же это? Похоже, Туманов. Точно он, дружок Гордецкого. И чего им не спится? Голоса и шаги удалились. Приятная тишина обволокла Меньшинова, и все растворилось в ней, исчезло. Ему, казалось, задремал на минутку, а открыл глаза, светает. Он ужаснулся, проспал вылет. «Товарищ командир, взлет в 4:00!» Приподнялся на крыло дежурный по аэродрому. «Все остальное без изменения!» «Так вот, кто меня разбудил!» Меньшинов взглянул на самолетные часы. «Без 7:03!» Вот это вздремнул. «Объявите в 3 часа построение на последние указания». Меньшинов обошел строй и остался доволен. Отдых снял с подчиненных напряженность. Лица посвежели, повеселели. В глазах засветилась прежняя уверенность. Лишь лейтенант Туманов стоял хмурый, глядя себе под ноги. Но он и в лучшие времена не отличался веселым нравом. Кто-то из полковых остряков нарек его хмурым. Так эта кличка и прикипела к нему намертво. Меньшинов же испытывал к лейтенанту чувство жалости и сочувствия. Туманов рос и воспитывался без родителей. Видно, что это наложило отпечаток на его характер. Зато он был дисциплинированным и исполнительным летчиком. Разбирался в технике не хуже инженеров и пилотировал наравне с опытными летчиками. Поэтому майор и включил его в состав боевой группы, куда вошли лучшие экипажи полка. А вот лейтенанта Гордецкого, закадычного дружка Туманова, планировать в полет не следовало. Экипаж только начал овладевать ночной подготовкой. Но приказ отдан, и отменять его перед самым взлетом не имело смысла. Совсем не кстати вспомнился ночной разговор Туманова и Гордецкого. Правда, Меньшинов твердо не был уверен, а не приснилось ли это ему. Командир полка вышел на середину строя, где уже стояли начальник штаба, заместитель по политической части, старший инженер, метеоролог, и, к своему удивлению, обнаружил рядом с ними уполномоченного особого отдела капитана Петровского. Раньше он никогда не появлялся на построениях, тем более на последних указаниях перед полетами. Капитан напряженно и внимательно всматривался в лица летчиков, штурманов, воздушных стрелков и радистов. И нельзя было не заметить, что он чем-то озабочен, недоволен. Наблюдали за ним и стоявшие в строю. Меньшинов поспешил начать последние указания.